Часть 16.
Калина не помнил, кто его подобрал, кто притащил тепло, кто раздел, растер, закутал. До первых ростепелей он метался в горячке на топчане, укрытый блохастыми медвежьими шкурами. В дыму ему чудились бревенчатые стены, скаты кровель, тугие излучины за комар, надутые купола под крестами, а то нагая девушка среди снегов. Живые округлости ее лица, плеч, грудей, бедер. А вокруг мертвая ледяная неподвижность крещенской стужи. Все это смешивалось, переплеталось, таяло и появлялось вновь. То женское тело, как чешуей, вдруг обрастало лемехом, то бревенчатые венцы вдруг расплывались горячей плотью. Калина звал Айчель, князя Асыку, Вагулку Сале, что подобрала его истекающего кровью на Балбанкаре, а то вдруг мертвецов, Ухвата, Петерима, князя Ермолая. Только к весне он выплыл из лихорадки, будто из трясины, и начал узнавать тех, кто появлялся рядом. Полюда, Михаила, Бурмота, княжеских ратников, косоротую Стрепуху. Чаще всех рядом бывал Полюд. От него Калина и узнал все новости, когда лихоманка начала его отпускать. Оказывается, через несколько дней, после того, как он дополз до Чердыни, князь на рассвете нашел у ворот острога занесенную снегом Тичи. Тичи была еще жива. Михаил стоял на коленях, прижимая к груди ее голову, и мужики, прибежавшие на выручку, долго не могли разжать этих обреченных объятий. Тичерт принесли в дом, растерли брагой, медвежьим жиром согрели. Она была почти голая, закутанная в какие-то драные шкуры. Горячка свалила и ее. Приходя в себя, она говорила, что пряталась на дальней охотничьей заимке, но, теряя сознание, начинала бредить на непонятном языке. Князь почти не отходил от нее. Часто посреди ночи его заставали у лавки, на которой лежала Тича, упавшего на колени, уткнувшегося лбом в ее бок, сжимающего в руках икону. Когда после крещения Тича убежала, князь не изменился ни в чем. Так же разговаривал, решал споры, делал дела, словно ничего не случилось. Но когда Парма вернула ему жену, и страх за нее перестал терзать душу князя, боль его сломила. «Любит», — криво и печально улыбаясь, пояснил Калине Полюд. Набравшись сил, чтобы сидеть, Калина попросил дать ему нож и лучины. Из тоненьких палочек на крышке от бочки он построил маленький храм. Как и было велено, пятиглавый со звонницей. Полют отнес игрушку Ионе. Вскоре пришел Дионисий и, не глядя в глаза, передал слова епископа. «Как сойдет снег, начинай ставить такой же, и чтоб высотой под кресты 70 локтей».
И пришла весна, и сошел снег, и на облысевшем холме над Колвой русские мужики, княжеские ратники, чердынские пермяки начали рыть ямы, вбивать сваи, выкладывать бутовый камень, накатывать венцы храма Иоанна Богослова. Калина, ослабленный, но набирающий силу, сидел, наблюдая в сторонке на бревне. Дни стояли солнечные и ветреные. В синем небе над Чердынью плыли белые кучевые облака и отражались в темной воде Колвы. По холму, по лесам бежали их тени. На стройке пахло щепой, смолой, оттаившей землею. Однажды на стройку пришел Полют. В последние недели он стал словно сам не свой.
Молчал, молчал, и в глазах сквозила какая-то неизбывная тоска. Обойдя поднимающийся храм, он пошел к Калине, который стругал топором дощечку лемеха для главки, и присел рядом, глядя куда-то за Колву, в синие леса, над которыми крылом вставал далекий утес. «Слышь, Вася, — негромко сказал он, — только тебе открою. Погибну я скоро». Вести о том, что вагульские хонты вновь появились на Вишере, давно мутили чердынь. Если в прошлое лето вагулы так и не пришли, то в нынешние их уж точно ждать следовало. «Не каркай, — ответил Калина. — Не каркаю я. Чую, достала она меня. Единый-то раз видел в Усть-Выме у старого князя Ермолая. И все равно через 8 лет достала». Топор Калины застрял лезвием в расщепе. «Скажи ты мне, — не глядя попросил Полют, — вот ты не только видел, а даже крал ее. Почему же ты жив до сих пор? Сильнее ее, что ли?» Калина молчал. «А почему пермяки живы, которые ее видели?» — допытывался Полют. «Они что, из другого теста? Почему мы-то все, увидев, гибнем, а они нет?» «Она ихний бог», — сказал Калина. «Ихней землей рождена, и живут они на своей земле. Когда же эта земля и нашей станет? Храмы и города на ней строим, крестим ее, живем здесь уже 40 лет. Когда же она нашей станет? Когда на 3 сажени вглубь, кровью своей ее напоим». Полют нагнулся и соскреб рядом с сапогом горсть. «Боже мой!» — сказал он, «боже мой!» Калина отшвырнул дощечку и вогнал топор в комель. «А правда ли, что у Мишки жена ведьма? Мне уж ничего не страшно. Убью ее». «Оставь девку, брат. Какая она ведьма? Разве ведьма елка, на которой высекли Катпас? Разве ведьма река, которую переплыть не можешь?» «Добрый ты, Калина. И я добрый. И земля добра. А чё ж мы помираем?» Калина опять молчал. «Девчонку я полюбил, Васька, — вдруг сказал Полют. — Больше света белого полюбил. Ничего мне от нее не надо. Жизнь бы свою отдал за счастье ее. Только бы из могилы выглянул, сотворил ли Господь ей счастье взамен меня. И если нет, то нет для меня ничего, ни Бога, ни черта». Калина посмотрел на Полюда. Давно знакомое обычное лицо его словно бы прояснилось высшей, вечной силой. «Зимой, понимаешь, скучно было. Я и повадился в городище ходить. Помнишь старика-сказителя, слепца, у которого Иона книгу сжег? Вот к нему и ходил. Сидел, грелся у огня, сказки слушал, как мальчик. Там и увидел бисерку. Пасыр по-ихнему. Нет, не полюбил так просто. Любовался. Однажды ночью в остроге усмотрел. Лезет в княжий погреб вор. Ну, что там воровать, а? Замок только для красы висит. А тот с топором, с мешком, чисто ушкуйник. Пригляделся я и узнал мужичка-пермячка, которого с собой привез Иона из Усть-Выма, ничейку. Ну, снял он дверь, шасть вниз, я за ним. И стал он стенку рыть, доставать из тайника кошели с монетами, горшки золотые, блюда, все персиянское. Я, конечно, ничейку в шею, добро перепрятал, но как золото увидел, так сразу и вспомнил про золотую бабу. И понимаешь, ни золота мне захотелось, ни богачества, ни власти, ни славы. Золотую бабу мне захотелось, как простую бабу, обнимать, поцеловать, под руками почуять. Наваждение чертово. Полют ошеломленно посмотрел на свои широкие ладони. Смерть как захотелось. Ну и подумал я. После того, как вагулы отняли ее у Ермолая в Усть-Выме, сам небось слышал, что спрятали ее на Пурра-Монитуре в Вороньих городищах. А как найти ее, отлили путеводную тамгу и вбили на вроде Катпаса в ствол сосны Ялпынг-Тарыга, что растет на острове на реке Лопсии. И на той путеводной тамге всякие ящеры, совы, змеи. Хрещенному не понять, кто же разъяснит. Я и прикинул, что здесь-то и некому, кроме слепца-сказителя, который все ихние древние знаки помнит. А как его заставить? Чужому он не скажет. И решил я, женюсь на бисерке. Девка, благо, хорошая. Вот уж зятю-то слепец все выложит. А я пойду и Зариню Сорненай возьму. Ну, как женится пермяки, рассказывать нечего. Кто больше заплатит, тот и муж. А сокровищ у меня, спасибо ничейке, полон погреб. Вот и посватался я. Полют закрыл лицо руками. «И что?» — спросил Калина. «Согласился старик. Он любил меня. Не знал ведь, что подлец я, что я последняя волчина. За бабу золотую девку хочу взять, которая сама дороже золота. А она, бисерка-то милая, молча покорилась, ни словом, ни взглядом не возразила. Я знаю, что любит она другого, Ветлана-охотника. Давно любит и навсегда. Только нищий Ветлан, не на что ему жену купить. Вот и смекнул. Я бисерку куплю, а потом, ну, вроде как, ему отдам. У пермяков это дело обычное. И отдам ненарушенную, честную. А он мне за это с Лопсии тамгу принесет. Самому-то мне туда не дойти. Ну что ж, ударили Светланом по рукам. По осени он ушел. Скоро вернется. А я пока ждал, все ходил к старику, глядел на невесту. Ну и вдруг полюбил ее. Боже, как полюбил-то! И ничего мне уж не надо стало, не надо бабы золотой. Ее только одну, бисерку, свет мой, милую, ненаглядную. «Что же мешает тебе?» — жестко спросил Калина. «Богатство есть, плати и женись». «Совесть меня мучит, Васька. Люблю я ее, не хочу ей зла. И отдал бы я ее Ветлану, черт с сокровищами, черт с золотой бабой. Была бы она счастлива, да. Поздно». «Отчего ж? От того, что не вынес я любви своей. Рухнул под ее тяжестью. Тайком от всех взял я бисерку в жены, как отступник. От дружины своей тайком, от обряда святого. Нарушил я бисерку, понимаешь? Она мне отдалась, хотя не любила, не хотела отцу перечить. И вот куда мне теперь? Ветлан гордый. Он бисерку не меньше моего любит. Он ее нарушенную не возьмет. С собой что-нибудь сделает. Его не станет, и она уйдет. А я вслед за ней пойду. Вот и беда разрешится, — хмыкнул Калина. Дурак ты, — с тоской сказал Полют. Я ведь здесь поставлен ни пельмени жрать, ни девок портить, ни на ножки даться. Я должен чердень беречь людей. А я любовь свою сберечь не могу. И жить нельзя, и умереть нельзя. Что делать мне, Калина? Скоро вернется Ветлан, и кончится мое счастье. А ведь за Ветланом беда придет. Золотая баба не прощает. За Вагирьемой в Усть-Вым она вагулов послала, а сыку беспощадного. Что ж за тамгой на чердень обрушится? Я огонь раздул, мне и гасить. Вагулы уже по вишере бродят. Что ж мне делать, друг? Совесть, любовь, долг меня мучат. Помоги. На три сажени, тихо ответил Калина. Лицо Полюда дернулось. Он положил ладонь Калине на плечо и поднялся. Горько мне это слышать, но спасибо, честно сказал он. Ты меня помни, а князь вместо меня пусть обормотку поставит. Я его всему научил. И прощай. Дни шли после этого разговора, а ничего не менялось. Полет по-прежнему разводил караулы, пил квас у князя, ходил купаться на Колу. Храм на холме медленно отстраивался ввысь, врезаясь в светлое северное небо и прорастая в нем разлетом кровель, коньков, закамар. Калина с волнением и тревогой наблюдал, как облекается плотью невидимый никому образ, что явился ему в горячечном бреду, в полутьме душной низкой избы, придавленной сугробами. Храм представлял собою массивный и высокий столб-восьмерик, шатрово переходящий в другой восьмерик поменьше. С четырех сторон к столпу примыкали срубы-пределы, увенчанные бочками с большими главами на барабанах. Малый восьмерик, пронзенный узкими прозорами, гранено взлетал ввысь шатром, на котором расцвела самая большая глава. От прируба, противоположного алтарю, выдвигался корабль трапезный с висячим гульбищем. Трапезная упиралась в мощный четверик колокольни, расширяющийся по валам, над которым на резных столбах вонзались в небо четыре четырехскатных шатра. Эти шатры обозначали каменные горы, а пятиглавие храма, просторное и раздвинутое, не сжатое в редисочный пучок, обозначало княжью дружину с князем. Калина, раздумывая, отходил вдоль Колвы по Покчинскому тракту подальше и смотрел оттуда на собор. В бледном свечении облаков храм, измельчавший, утончившийся, словно съеденный светом, казался Калине гроздью колокольчиков над травяным колком. За неделю до Ильина дня сломали леса, и храм предстал в том виде, в каком ему и суждено стоять над Колвой весь свой век. На осмотр прибыл Иона. Обошел вокруг, заглянул внутрь, где еще тюкали топоры, и, умильно сложив губы, позволил Калине поцеловать крест. Дионисий, хмуро шагавший вслед за Ионой, отвернулся, плюнул и надвинул клобук на кустистые брови. За два дня до Ильина епископ осветил собор, нарекший Иоанна Богословским, и провел первый молебен. В тот день и пропал Полюд. Никто не заметил его исчезновения, потому что канун праздника был жутким, как пророчество. Давно уже не падали дожди, и земля высохла, клубилась горячей пылью. Небо затянуло мгла, медленно разгоравшаяся угольно-багряным туманом. Тонкая сияющая линия очертила потемневшие волны пар на востоке и косую скалу у горизонта. Казалось, что по Колве и меж холмов, на которых стояло городище, острог и монастырь, стелится синий дым, ползущий с бескрайнего и далекого болота вдоль Камы. Там, на болоте, который век не гас, подземный пожар. По рассказам пермяков, забредавших в те гибельные места, где стояли только убогие деревни людоедов, там, в пылающих трясинах, жил огненный ящер Гандыр. Но ветер с восхода бил чердыни прямо в лицо, а болота Гандыра лежали за спиной. Наконец-то темно-сизая туча змеями поползла из-за каменного пояса и, раздуваясь, зависла вдали над Вишерой, дыбила космы, лучилась, ворочалась. Ветер ударил, как конь в намет, словно хотел вверх брюхом выворотить из земли горы. Колва вспенилась и волнами понеслась на Чердынский берег. Из заречных кустов покатились, полетели берестяные пыжи ушедших охотников. Они падали в воду, крутились, переворачивались, а некоторые, точно разумные, стремительно помчались через реку, будто невидимые духи-охранители бросили своих хозяев-охотников и в одиночку бежали домой. Завыли зубцы острожного тына, заскрипели башни, забрянчали непрочно пригнанные тесины на кровлях, а одна, оторвавшись, закувыркалась по улочкам, парма гудела. Валились бочки под потоками, обреченно ложились на земь плетни и городьба, ворота, закрытые от греха перепуганными ратниками, загрохотали о засовы, словно в них ломился кто-то из лесу. С Вишеры шла буря.